Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня усім, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Доброго дня.
Ми розпочинаємо з питань, які надійшли протягом тижня. Добрий день. Я слушаю проповідь про благодать. Скажіть, будь ласка, благодать одна или їх много, і вони різні? Наприклад, спасаюча благодать, ісцеляюча благодать і так далі.
Спасибо большое за вопрос. Что такое благодать? Благодать — это вообще-то Христос. Христос в нас. Или это благодать — это благая воля Божья, которой Он нас избрал к себе во спасение. Благодать — это то, что Бог дан нам. Благодать — это то, что мы с Богом. Благодать — это то, что Он соединяет нас с самим собой, то, что Он принимает нас, то, что Он прощает нам грехи, то, что Он искупил нас, то, что Он благословил нас, спас нас и вел в свою вечность. Благодать — это то, что Бог хочет быть с нами в вечности. Он нас любит и поэтому хочет быть с нами всегда. Вот что такое благодать. И как бы благодать — это быть с Богом. Быть с Богом. И есть спасающая благодать — это то, что когда Он сказал «совершилось», то Дух Святый излился на всякую плоть, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Тот, кто обратится к Богу, тот родится свыше. И Дух этого человека соединяется с Духом Божиим, и он становится одно с Богом. И он уже как бы Духом посажен на небесах. Но есть еще плоть. И плоть нас еще держит в этом мире. И Галатам 1 глава 3-4 стих написано: «Благодать вам и мир от Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца». То есть благодать вытащит нас от греха, вытащит нас от этой плоти, вытащит нас от этой земли и соединимся с Богом в вечности. То есть мы спасены благодатью через веру. И благодать, то есть через веру мы становимся едины с Богом. Это, наверное, Иоанна 17:21. Господь говорит: «Да будут все едины, как Ты, Отец, во мне, и Я в Тебе, так и они да в нас будут едины». Вот эта благодать — это единство с Богом.
Триває програма «Запитання і відповіді». Ми маємо дзвінок, з нами Валентина. Доброго дня.
Добрый день, или уже даже вечер, сейчас рано темнеет. Благодарю за передачу, за ваш труд, да благословит вас обильно Господь, и да восполнены будут все-все нужды во славу Господа, да будет все, как хочет Он. На Светлом радио спасибо за передачу. И у меня такой вопрос. По Деяниям 16 глава, 4 стих, вот у меня вопрос. Какие должны соблюдать определения верные христиане? Вот тут написано: проходя же апостолы по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Вот что это за такие постановления, определения, которые должны соблюдать христиане? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Но я думаю, что вот эти постановления, которые нужно соблюдать, идет речь не о каких-то точных каких-то вот постановлений закона. Да, потому что мы помним, в Деянии 15 главе был собор, где определили, что не надо язычникам исполнять закон и обрезываться. а достаточно не есть. Удавленные на крови, воздерживаться от блуда и все. И не делать другим того, что не хотел бы, чтобы делали себе. То есть вот как бы все постановления. Или как Павел говорит, ну вот нас сопроводили апостолы и сказали, только чтобы мы помнили нищих, что мы и старались тщательно исполнять. То есть идет речь, наверное, не о каких-то вот постановлениях, каких-то, ну, вот каких-то ритуалов или каких-то действий. А идет речь о вот постановлении сердца. Что же на сердце? Потому что Иисус нам оставил Нагорную проповедь, и вот там написано вот такие постановления. Помните, не протився злому, или там, кто прелюбодействует в сердце своем, тот уже прелюбодей, даже если он физически не прелюбодействовал. Или, допустим, кто хочет принести дар Богу, но знает, что брат имеет что-то против него, то иди сначала примирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Что надо любить врагов, что вот, как бы вот положение сердца, мне кажется. И здесь в этом месте написано вот эти постановления. Я думаю, что это примерное постановление Нагорной проповеди. Отношение сердца. Именно таким образом.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
В ефірі програма «Запитання і відповіді», і маємо дзвінок з Харкова, з нами Олена. Здравствуйте, Альона.
Здравствуйте, я б хотіла узнати перше послання Тимофію, 2 глава, 11 стиха і до кінця. От. Жена доучиться в безмовії, ну і так далі. І в кінці там впрочем спасається через щедородие, якщо прибуде в вірі, любви и святости целомудрия. Что это означает? Последний стих. И вообще, вот в некоторых церквях разрешают женам, да, ну, женщинам проповедовать, вот более харизматичным, вы, наверное, знаете, там, Джойс Майер, такая проповедница. А вот более таких церквях баптистов не разрешают проповедовать. Как это вот с этим соотносится?
Спасибо большое за вопрос. Ну, вопрос сложный. Наверное, однозначного ответа я не могу сказать. Я единственное, когда у нас возникают такие вопросы по поводу того, что можно ли учить женщине, я больше даю претензию к мужчинам. Потому что если учит женщина, проповедует женщина, у меня вопрос сразу к мужчинам. А мужчины почему не проповедуют? То есть женщины проповедуют там или учат там, где мужчины не учат. И там, где они не проповедуют. Поэтому там, где проповедует женщина или учит женщина, я сразу ставлю упрек больше к мужчинам. Куда мужчины делись? Почему они не учат? Почему они не проповедуют? И тогда возникает такой вопрос сразу. А если мужчины не учат и не проповедуют, то лучше, наверное, пусть тогда женщины учат? Или тогда, чтобы вообще никто не проповедовал? Как лучше? Как лучше, чтобы вообще никто не проповедовал? Или все-таки, чтобы хоть кто-то, хоть женщина проповедует? Как лучше? Ну, этот вопрос открытый всегда. Мы оставим каждому слушателю, но я хочу сказать, что когда проповедует женщина, это больше упрек мужчинам. Почему мужчины не проповедуют? Если бы мужчины проповедовали, то женщины бы с удовольствием слушали и молчали. А последний стих по поводу того, что спасется через чадородие, опять же, я не знаю, я могу только дать свое толкование. Всякий человек лжив, я тоже, поэтому мы вместе рассуждаем и думаем о том, что это здесь написано. Я думаю, что это пророческий образ. Это как в Марии родился Христос, так и в каждом из нас должен родиться Христос. И вот тот человек, в ком родится Христос, вот тот будет спасен. И это и есть тот образ, впрочем, спасется через чадородие. Но, возможно, я и не прав.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Триває програма «Запитання і відповіді». З нами Володимир на зв'язку. Володимире, вітаємо вас.
Приветствуем, дорогой Алексей Анатольевич и вся команда Светлого Радио Эммануил. Вас очень любит Харьковщина. Ну, я, конечно, первый. Ну, это так, для, как бы, знаете, для улыбки. Я хотел спросить вот такой вопрос. Ваше мнение. Откровение, 7 глава, с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами, ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангели стояли вокруг престола и старцев четырех животных и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу. Говорю, аминь. Благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белой одежды кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелели одежды свои кровью Агнца. Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящим на престоле будет опидать них. Вопрос такой, дорогой Алексей Анатольевич. Ваше мнение, церковь будет восхищена до великой скорби или после великой скорби? Потому что ну, много, скажем, вот толков в этом плане. Слава Иисусу Христу!
Спасибо большое за вопрос, спасибо за добрые слова. Вы знаете, этот вопрос очень сложный, многоплановый, и уже много веков он обсуждается. И есть сторонники, те, которые говорят о том, что есть и что восхищение церкви будет до Великой скорби, и, или во время Великой скорби, или после Великой скорби. И, кстати, в Писании есть подтверждение всем трем этим версиям. И поэтому однозначного ответа, опять же, нету. Но если мы порассуждаем, то, возможно, такая ситуация, что это будет неоднозначное восхищение, потому что есть такие места, где написано, что он сохранит от годины искушения, то есть не кто-то будет спасен, который не до великой скорби будет восхищен, а кому-то нужно и пройти какую-то скорбь для того, чтобы быть спасенным, блаженно умирающий в Господе. Если вы помните Откровение, 2 глава, 10 стих, то там написано о том, что «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух горит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть возможно, что кто-то будет восхищен до великой скорби. Возможно, что кто-то будет восхищен во время великой скорби. И кто-то будет восхищен после великой скорби. Тот, которому многими скорбями надлежит войти в Царство Божие. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А у каждого есть, у каждого человека есть борьба со своей собственной плотью, борьба со своей собственной гордостью, со своим эго. У каждого период восхождения на Голгофский крест, со распятия со Христом разный. Каждый должен взять крест свой. И у человека, который живет без проблем, ему очень тяжело взять крест свой. И Господь говорит, вот помните, там Муав не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его не менялся, и вкус его там не менялся. То есть, говорит Господь, я пошлю переливателей. Или Давид говорит, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Прежде страданий я заблуждался. То есть... кому-то нужны эти страдания для того, чтобы в этой скорби он воззвал Господу и обратился с чистым сердцем. А кому-то достаточно той веры, которая у него есть, для того, чтобы он был восхищен до великой скорби. Бог бьет всякого сына, которого принимает. Но если сын послушный, если сын слышит Бога и исполняет волю его, возможно, ему и не нужно будет проходить эти скорби. Он уже их прошел при рождении свыше. Его вся жизнь была скорбная, и поэтому он будет восхищен до великой скорби. И еще, великая скорбь, это, вы знаете, вот мы так думаем, что там в каком-то 2038 году она начнется, там, или еще в каком-то 5225. Но вы знаете, я не думаю, что вот эту великую скорбь нужно привязывать каким-то образом к какому-то конкретному времени. Может быть, великая скорбь у каждого человека есть свой период вот этой великой скорби. И, возможно, это не какой-то там пространственно-временной какой-то отрезок, а, может быть, для каждого это великая скорбь, и каждому нужно ее пройти. И, возможно, в первые века, когда Нерон уничтожал великие гонения, для них это тоже была великая скорбь. И потом уже тогда, когда были гонения в Европе, там, альбегойцы, вальденцы, гугеноты, и все, что... И по сей день. И тоже это великая скорбь. И кто-то сейчас, вы знаете, на Востоке идут жуткие гонения на христиан. И для них это великая скорбь. Если сейчас говорят, что с 2000 года 100 тысяч людей умирают, верующих за Христа, в год. И для них это тоже великая скорбь. Поэтому, может быть, не надо привязывать ее к какому-то вот такому времени, которое когда-то наступит. А может быть, оно наступает для каждого отдельно.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
От триває програма «Запитання і відповіді». З нами Надія. Здравствуйте, Надежда.
Добрий вечір, Олексій Анатолійович. У мене таке запитання. В 1 Коринфянам 11.13 написано: «Розсудіть самі, прилично ли женщине молиться Богу з непокритою головою?» Ну, бывает такое, что ну кто-то позвонил, я как-то нужда, и не успеваешь покрыть голову, становишься на колени и быстренько молишься. Ну, объясните мне чуть-чуть, и почему девушки не покрывают, и как ну, вдова или жена, незамужняя женщина, причина, можно молиться с непокрытой головой? Ну, это в исключительных случаях. Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, Библию надо рассматривать в контексте. Обязательно надо смотреть вот на исторический фон, что это происходило, вот и на территорию, где это происходило. Это послание к Коринфянам. Коринф – это был весьма и весьма развращенный город. Это был портовый город, и там просто была какая-то храмовая проституция, и там все должны раз в год почему-то переодеваться, и даже знатные дамы, и идти блудить. То есть там что только не было. То есть это было послание к Коринфянам. И еще раз говорю, это было очень развращенное место. И поэтому как бы Павел, стараясь сохранить чистоту и святость, и праведность, то есть он как бы рекомендовал, так скажем, о том, чтобы женщины покрывали голову. То есть покрытая голова предполагалось, что она замужняя, что она принадлежит мужу, и что она не распутная И потому что как бы распущенные волосы, это как бы предполагалось, что не замужняя женщина, а покрытая головом, это значит, она ну, замужняя, и она подчинена мужу. И для вот этого места это было ну, крайне важно, так скажем, чтобы не выглядеть... ну, не выглядеть так, как те же там храмовые проститутки. Поэтому надо рассматривать это место, место Писания, именно в историческом контексте и в территориальном контексте, то, что это был Коринф. Поэтому и в данном случае, в этом послании к коринфянам Павел весьма-весьма категоричен к покрытию головы. Но это касается именно для коринфян. Для коринфян, потому что, еще раз говорю, это было весьма-весьма распутное место.
А мой вот звонок с нами на связку Любов. Люба, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос. Спасибо вам. Спасибо за великое дело, которое вы делаете. Спасибо. Спасибо Богу. Я хотела узнать. Объясните, пожалуйста, вот по Писанию. Иисус Христос, наш Господь, Он отдал все наши грехи, немощи, болезни, проклятия, наступленные проклятия, родовые проклятия на Голгофский крест. Искупил нас. А как в Библии написано, кто не берет креста и не следует за мной, так как не достоин меня, что это означает? Как понять? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Спасибо, это очень важный вопрос. Очень-очень важный вопрос. Смотрите, когда мы призываем имя Господа, мы рождаемся свыше. И в наше сердце, греховное наше сердце попадает каким-то образом, чудным образом попадает свет Божий, Дух Божий в наше грязное сердце. Это 1 Коринфянам, по-моему, 4:6, о том, что Он повелел из темноты воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным. И мы родились свыше. Но рожденный свыше, верующий человек, он одновременно является рожденным по духу, и одновременно он продолжает оставаться быть рожденным по плоти. И плоть противится духу. Плоть — это не совсем тело. Это старый дух, нечистый дух плоти. Это эгоизм. Это мое мнение, это моя гордость, это моя независимая позиция от Бога. Это мое личное познание добра и зла. Это моя... Это мое. Это вот я так считаю, и все. Это позиция. И это греховная, старая человеческая позиция. А есть новое, Дух Божий, это новое чистое сердце. И в каждом человеке плоть духу противится. И внутри человека идет борьба, идет война. И в этой войне нужно победить. Нам, каждому человеку, нужно победить самого себя. Но как? Как я могу победить самого себя, если у меня есть старые там, греховные привычки, есть там раздражение, ненависть, осуждение, зависть, похоть? Как я могу победить? И вот мы побеждаем самого себя силою возлюбившего нас Иисуса Христа. И как мы побеждаем? Тогда, когда мы взираем на Христа, когда мы смотрим, как Он претерпел. Если мы откроем Евреям 12 главу со 2 стиха. «Взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». То есть тогда, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим, как Ему, как прибивали Христа, как Его истязали, как Его убивали, и когда мы смотрим на эти раны, как Ему было больно, то тогда эти раны исцеляют нас от нас, плотских, от нас эгоистов, от нас гордых, от нас независимых, от Бога исцеляют нас. Вот эти раны Христа. И поэтому нам нужно взять свой крест, чтобы последовать за Христом. для того, чтобы мы увидели, как Он умер за нас, и мы сораспялись с Ним. Взять свой крест – это сораспяться с Ним, это прочувствовать Его боль, Его раны, чтобы эти раны могли победить нас плотских, нас гордых.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.